Саттер и Хэрод покинули площадку еще до того, как погасли навесные софиты и стихли аплодисменты. Быстрым шагом они двинулись по кондиционированным коридорам, усланным коврами. Мария Ченни и жена преподобного Кей ожидали их в кабинете Саттера.
«Ну, что ты думаешь, дорогая?» — осведомился Саттер.
Кей Элен Саттер, высокая худая женщина, наложила на лицо столько слоев косметики и сделала такую прическу, что казалось, будто ее вылепили много лет назад.
«Замечательно, дорогой! Восхитительно!»
«Надо будет убрать этот монолог идиота-певца, когда он начал разглагольствовать о евреях, наводнивших шоу-бизнес», — заметил Саттер. «Ну да все равно, нам нужно вырезать минут 20, прежде чем все пойдет в эфир». Он надел очки и посмотрел на жену. «Куда это вы собрались?»
«Я хочу показать Марии детскую группу в общежитии женатых студентов», — ответила Кей Саттер.
«Отлично, отлично», — одобрил преподобный. «У нас в Тони запланирована еще одна короткая встреча, а потом им пора отправляться в Атланту». Мария Чейн бросила на Хэрода вопросительный взгляд. Тот пожал плечами, и обе женщины вышли. В обширном кабинете преподобного Джимми Оэна Саттера, в отличие от красно-сине-белых тонов остальной части комплекса, преобладали нежные бежевые цвета. Одну стену целиком занимало окно, выходившее на лужайку, и небольшой клочок леса, оставленный строителями. Позади широкого письменного стола были развешаны фотографии известных и влиятельных лиц, почетные грамоты, удостоверения о награждениях, афиши и другие документы, свидетельствующие о высоком и стабильном положении Джимми Саттера. Хэрод рухнул в кресло и, вытянув ноги, шумно выдохнул воздух. Саттер, сняв пиджак и расстегнув рукава рубашки, сел напротив.
«Ну что, Тони, позабавился?»
Хэрод запустил пальцы в волосы.
«Надеюсь, что никто из наших инвесторов не увидит этого».
Саттер улыбнулся.
«Почему, Тони? Неужели причастность к богоугодному делу может повредить кинобизнесу?»
«Повредить ему может идиотский вид».
Хэрод посмотрел в дальний конец кабинета, где находился бар.
«Можно я что-нибудь выпью?»
«Конечно», — ответил Саттер. «Справишься сам. Ты здесь все знаешь».
Хэрод уже направился к бару. Он налил себе водки со льдом и вытащил еще одну бутылку из потаенного шкафчика.
«Бурбон?»
«Да, пожалуйста», — кивнул Саттер.
«Ты рад, что принял мое приглашение?»
— осведомился он, когда Хэрод протянул ему бокал.
«А ты думаешь, разумно было засвечиваться, показывая меня в этой программе?»
Он сделал большой глоток.
«Они и так знают, что ты здесь», — возразил Саттер. «Кеплер следит за тобой и одновременно с братом К не выпускает из виду и меня. Может, твои показания их немного смутят».
«Не знаю, как их, но меня они точно смутят».
Хэрод направился к бару за новой порцией водки. Саттер захихикал и принялся перекладывать бумаги на столе.
«Тони, только не подумай, что я цинично отношусь к своему сану».
Хэрод замер с кубиками льда в руке и посмотрел на него.
«Ты что, смеешься надо мной?» — возмутился он. — Ничего циничнее, чем это мероприятие, я еще в жизни не видел.
— Вовсе нет, — тихо возразил Саттер. — Я отношусь к пасторству очень серьезно. Я действительно забочусь о людях и благодарен Господу за дарованную мне способность.
Хэрод покачал головой.
— Джимми, уже 2 дня ты меня водишь по этому Диснейленду. Здесь все до последней мелочи направлено на то, чтобы извлекать деньги из бумажников провинциальных идиотов. Твои автоматические линии отсортировывают конверты с чеками от пустых, компьютеры сканируют письма и пишут стандартные ответы, телефонный банк данных тоже компьютеризирован. Ты проводишь направленные почтовые кампании, от которых обкончался бы и Дик Вигери, а по сравнению с твоими церковными телеслужбами старый добрый мистер Эд и его говорящая кобыла покажутся гигантами мысли».
«Тони, Тони», — покачал головой Саттер, — «нельзя зацикливаться на внешней стороне дела. Надо смотреть вглубь. Да, мы верующие в большинстве своем простаки, провинциалы и недоумки, но это никак не дискредитирует мою проповедническую деятельность».
«Да ну?»
«Конечно. Я люблю этих людей!»
Саттер стукнул своим огромным кулаком по столу.
50 лет назад, когда я был юным евангелистом, 7-летним мальчишкой, преисполненным благоговения к Слову Божьему, и обходил палатки с папой и тетей Эл, я знал, что Иисус наградил меня способностью с какой-то целью, а не просто для того, чтобы делать деньги. Он взял в руки лист бумаги и уставился на него через очки. «Тони, как ты думаешь, кто написал эти слова? Проповедники. Бойтесь наступления науки, как ведьмы боялись наступления дня, и смейтесь над роковыми провозвестниками, не желающими отказаться от обмана, на котором основана их жизнь». Саттер взглянул на Хэрода поверх очков. Тот пожал плечами.
«Гэйл Мэнкин, Мэдлин Мюррей О'Хара». Преподобный покачал головой. «Джефферсон, Тони. Томас Джефферсон». «Ну и что?» — Саттер ткнул в Хэрода своим мясистым пальцем. «Неужели ты не понимаешь? Несмотря на всю евангелистскую болтовню о том, что эта страна основана на религиозных принципах, что это христианская нация и все такое, все ее отцы-основоположники, подобно Джефферсону, были атеистами, яйцеголовыми интеллектуалами, унитариями. Ну и что? А то, что эта страна была образована кучкой секулярных гуманистов, Тони. Вот почему в наших школах больше нет места Богу. Вот почему ежедневно в лабораториях убивают тысячи нерожденных младенцев. Пока мы спорим о разоружении, коммунисты набирают силу. Господь наградил меня способностью пробуждать сердца и души простых людей, чтобы мы смогли превратить эту страну в христианское государство, Тони. И для этого тебе нужна моя помощь в обмен на твою поддержку и защиту от клуба островитян, — усмехнулся Хэрод.
— Рука руку моет, мой мальчик, — миролюбиво улыбнулся Саттер в ответ.
— Похоже, ты когда-нибудь надеешься стать президентом, — заметил Хэрод. — По-моему, вчера мы говорили лишь о том, чтобы слегка перетасовать иерархическую структуру клуба.
Саттер развел руками. — А что плохого в том, чтобы мыслить по-крупному, Тони? Брат Ка, Кеплер, Траск и Колбан уже много десятилетий забавляются политикой. Я познакомился с братом К. 40 лет назад на политическом съезде консервативных проповедников в Баден-Руж. Поверь, не будет ничего дурного, если в Белом доме ради разнообразия вдруг появится добрый христианин.
«Мне казалось, Джимми Картер считался добрым христианином», — ухмыльнулся Хэрод.
«Джимми Картер — новообращенный слабак», — возразил Саттер. «Настоящий христианин знал бы, как поступить с Хомейни, когда этот фанатик наложил свои лапы на американских граждан. В Библии сказано «Око за око, зуб за зуб». Надо было оставить этих шиитских негодяев без зубов.
Согласно официальному мнению, Рейгана тоже привели к власти христиане.
Хэрод отправился за новой порцией водки. Политические дискуссии всегда наводили на него тоску.
«Чартес-2!» — воскликнул Саттер. «Нашего дружка Рональда привели к власти брат Ка, Кеплер и этот осел, который стоит за спиной Траска. Страна поворачивает вправо, но еще предвидятся временные откаты. Однако к 90-м годам будет подготовлена почва для прихода настоящего христианского кандидата».
«То есть тебя?» — спросил Хэрод.
«А перед тобой в очереди никто не стоит?»
«Кто, например?» — поинтересовался Саттер. «Как же его зовут? Парень от нравственного большинства. Фолуэлл». Саттер рассмеялся.
«Джерри — это креатура наших друзей из правого крыла в Вашингтоне. Он дутый пузырь. Когда его финансирование иссякнет, все увидят, что это куча дерьма в образе человека. И к тому же не слишком сообразительного».
«А как насчет тех, кто постарше?» — осведомился Хэрод, пытаясь вспомнить имена заклинателей змей и шарлатанов, которых он видел по телевизору в Лос-Анджелесе. «Рекс Хобарт».
«Хамбарт», — поправил Саттер. «И, кажется, Орел Робертс. Ты что, шутишь, Тони?»
«То есть?» — Саттер достал из стола гаванскую сигару и закурил.
«Мы говорим о людях, у которых коровье дерьмо еще от сапог не отлипло», — произнес преподобный. «Мы обсуждаем добрых парней, которые идут на телевидение и говорят: «Друзья, приложите больную часть своего тела к экрану, и я ее вылечу». Ты только представь себе все эти геморрои, опухоли, фурункулы и грибковые инфекции. И человек, который благословляет всю эту биологию, будет встречаться с представителями иностранных государств и отдыхать в спальне Линкольна?»
«Да, это как-то пугает». Хэрод между тем налил себе четвертый стакан водки.
«А другие? Есть какая-нибудь альтернатива?»
Преподобный Саттер закинул руки за голову и улыбнулся.
Ну, есть Джим и Тэмми, но на них вечно катит бочку Федеральный совет церквей. Кроме того, они по очереди страдают нервными срывами. Я не виню Джима. С такой женой, как у него, у меня бы тоже были нервные срывы. Потом есть Свагерт в Луизиане. Он умный парень, но мне кажется, ему больше хочется стать звездой рок-н-ролла, как его кузен.
— Кузен? — переспросил Хэррот.
— Джерри Ли Льюис, — пояснил Саттер. — Ну, кто там еще? Конечно же, Пэт Робертсон. Я думаю, Пэт будет баллотироваться в 84-м или 88-м. Он основательный человек. На фоне его организационной структуры мой проект выглядит консервной банкой. Но у Пэта есть свои обязательства. Окружающие иногда забывают, что он священник, и Пэт поддается этому. «Все это очень интересно», — заметил Хэррот. «Но мы слишком далеко ушли от цели моего визита». Саттер снял очки, вынул изо рта сигару и недоуменно посмотрел на Хэррота. «Тони, ты приехал сюда, потому что влип в историю. Если тебе не удастся получить помощь, клуб перестанет использовать тебя для своих послеобеденных развлечений на острове».
«Я теперь полноправный член выборного комитета», — заметил Хэррот.
«Да», — кивнул Саттер. «Но Траск мертв, Колбан мертв. Кеплер залег на дно, а братка расстроен из-за фиаско Филадельфии, к которому я не имею никакого отношения», — добавил Хэррот.
«Из которого ты умудрился выпутаться», — поправил Саттер.
«Боже милосердный, какая неразбериха! Погибли 5 агентов ФБР и 6 из команды Колбана, не говоря уж о десятке с лишним местных негров. Пожары, разрушение частной и общественной собственности. Средства массовой информации продолжают придерживаться версии столкновения между двумя бандами», — сказал Хэррот. «Считается, что агенты ФБР находились там из-за группы черных террористов». «Да, отголоски событий звучат повсюду, от кабинета мэра до самого Вашингтона. Ты знаешь, что Ричард Хейнс теперь работает частным образом на брата К?
А мне-то что?» Хэррот пожал плечами.
«Вот именно», — улыбнулся Саттер. «Но ты понимаешь, что твое вступление в выборный комитет происходит в горячее время.
Ты уверен, что они хотят использовать меня лишь в качестве средства подобраться к Вилли?» — спросил Хэррот.
«Абсолютно.
А потом меня уберут».
«Вот именно».
«Но зачем?» — возмутился Хэррот. «Зачем им нужен старый психопат Вилли?»
«У обитателей пустынь есть древняя поговорка. Она никогда не включалась в Писание, но по времени своего создания вполне могла быть внесена в Ветхий Завет».
«Какая же?»
«Лучше держать верблюда в шатре, чтобы он мочился на улицу, чем наоборот», — пропел Саттер.
«Спасибо», — невесело усмехнулся Хэррот.
«Всегда рад помочь, Тони». Саттер посмотрел на часы. «Надо поторапливаться, если вы хотите успеть в Атланту на свой рейс». Хэррот быстро протрезвел.
«Ты не знаешь, почему Барент назначил собрание на субботу?»
Саттер сделал неопределенный жест рукой. «Я думаю, брат К созывает всех в связи с событиями понедельника».
«Покушение на Рейгана?»
«Да», — кивнул Саттер. «Но знаешь, кто был с президентом? В 3 шагах от него, когда раздались выстрелы». Хэррот поднял брови. «Да, сам брат К, подтвердил Саттер. «Думаю, нам будет о чем поговорить».
«О, Господи!» — выдохнул Хэррот.
Джимми нахмурился. «Не смей упоминать имя Господа в суе», — проревел он. «Не советую тебе делать это и в присутствии брата К. Хэррот подошел к двери и остановился.
«Еще один вопрос, Джимми. Почему ты называешь Барента братом К?
«Потому что К. Арнольд не любит, когда я называю его по имени», — ответил тот.
«И ты знаешь его первое имя?» — изумился Хэррот.
«Конечно. Я знаком с братом К. с 30-х годов, когда мы были еще детьми».
«И как же его зовут?»
«Первое имя К. Арнольда — Кристиан», — многозначительно протянул Саттер.
«Как?»
«Кристиан», — повторил Саттер. «Кристиан Арнольд Барент. Даже если братка ни во что не верит, отец его был верующим человеком».
«Чтоб я провалился!» —
воскликнул Хэррот и поспешил прочь, прежде чем преподобный успел что-либо ответить.